пролетарии всех стран, соединяйтесь. Дальше возвращаемся все-таки в основное русло нашего повествования. В прошлый раз мы не успели до конца разобрать вопрос по знаменитому грандиозному докладу Струмилина «От октября к коммунизму». Сейчас мы его разберем. Я вот заготовил сейчас соответствующие цитаты из этого доклада вместе с надлежащими комментариями. Прежде чем я вам начну зачитывать эти все цитаты и говорить, хочу сделать одно вводное замечание. Вот смотрите, то, что вы сейчас услышите в следующее время, да, вам покажется какими-то такими обтекаемыми, научными, интеллигентными, какими-то вот такими мягкими формулировками. Вот слова мягкие, но смысл в них вложен очень жесткий. Дело в том, что вот вы живете уже 30 лет в условиях, к сожалению, временного поражения советской власти, в условиях реставрированного капитализма, и вы принюхались к этому капиталистическому дерьму, что настолько, что вы как бы не замечаете запах этого капиталистического дерьма. И в чем это проявляется? Это в том числе, вот когда современные там малолетние дебилы, некоторым из которых далеко там за 50, пытаются снимать фильмы про советскую эпоху, я эти фильмы, даже не глядя, я телевизор не смотрю уже лет 10, даже не глядя, там где-то слышу что-то, я сразу определяю, когда снят фильм, потому что в современных фильмах про советский период нашей истории все время там советские чиновники, в погонах или без погонов, неважно, они постоянно гавкают, они постоянно говорят на каких-то грубых повышенных тонах, я не буду изображать, говорят грубо, с нажимом, с эмоциями, там, ругаются там, и так далее и тому подобное. Причем это зачастую делается в отношении каких-то или подчиненных, там, или неопределенного круга лиц. Вот, на самом деле, советская действительность, это все чушь собачья, в советской действительности все советские чиновники говорили исключительно с трудящимися, как с английскими лордами. То есть, очень вежливо, очень мягко, очень аккуратно, очень обтекаемыми словами, чтобы не задеть, не обидеть и так далее. Конечно, были редчайшие исключения, вот, то есть, матернуться там или там и так далее, это возможно было только в каком-то узком армейском коллективе или там в каком-то очень узком кругу, например, там начальник цеха мог материться и так далее. Но, допустим, там чем выше идет человек по ступеньке советской работы или по партийной работе или по ступеньке карьеры в промышленном управлении, там как бы матершина, вот грубый тон в разговорах с людьми категорически просто исключался. Почему? Потому что не то, что там трудящиеся напишут жалобу, что он там хамит и так далее. Хотя, кстати, это бывало, и это имело самые тяжелые последствия для людей, которые, что называется, распускали свой язык. А все дело в том, что свои же собственные чиновники сожрут за то, что он как бы вот грубо разговаривает с людьми. Поэтому, к чему я это все говорю? Что я вам сейчас буду зачитывать цитаты, которые вам, возможно, в условиях того, что вот мы живем в атмосфере такой достаточно грубой и достаточно грубые и страшные времена, вам эти слова от Струмилина, академика, в этом докладе не покажутся резкими. Вот поверьте, то, что вы сейчас услышите, это очень резкие слова. Это вот, я не знаю, какой пример привести. Это как вот, раздеться догола на Красной площади или начать материться на первом экране или на первом канале по телевизору. Я не знаю, то есть это что-то очень грубое и резкое. Причем, сказано, конечно, в очень интеллигентной, тактичной форме, но на самом деле смысл этих слов очень жесткий. Почему? Потому что в этом докладе академик Струмилин подверг уничтожающей критике все коммунистические ереси, все вот эти предательские, в том числе и кукурузные уклоны, которые тогда вот на 67-й год они сформировались. Итак, все-таки перейдем к этому грандиозному докладу. Название доклада «От октября к коммунизму». Автор академик Струмилин Станислав Густавович. Доклад зачитан на научной сессии Института мировой социалистической системы в Академии наук. Зачитан доклад был во время праздничных мероприятий. Это был ноябрь 1967 года. Опубликован доклад в книге «Академик Струмилин. Избранное произведение. Воспоминания и публицистика. 68-й год. Москва. Издательство «Наука». Страница 456-470. 15 страниц доклад. Довольно большой формат и довольно мелкими буквами. То есть общий объем порядка 20 страниц этого доклада в издаваемой версии. Вот, значит, ну, понятно, что доклад был зачитан по случаю полувековой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Вот, обращаю ваше внимание, что Струмилин зачитывал этот доклад в то время, как ему был уже почти 91 год. Ему 90 лет исполнилось в январе 67 года. И вот, соответственно, на ноябрьские праздники, на праздничной сессии Академии наук Струмилин зачитывал этот доклад. Вот. Ну, видимо, историки когда-нибудь разберутся, какой этот доклад вызвал какую реакцию слушателей в зале, потому что, на самом деле, вот было бы интересно послушать людей, которые вот, как бы, слышали это все вживую. Вот. Ну, в общем, как бы здесь я обращаю ваше внимание, конечно, доклад очень содержательный, очень полный, то есть там, ну, его очень сложно цитировать, потому что, как и настоящий академик, Струмилин говорит очень густо, очень емко, очень плотно. Вот. Но я постарался выбрать наиболее важные места, подчеркиваю, именно выбрать. Вот. Потому что там, конечно, каждое слово бесценно. И наши успехи, и наши достижения, и наши победы и поражения там рассмотрены достаточно объективно. Вот. Поэтому давайте пробежимся по наиболее важным моментам, и потом я дам некоторые очень важные комментарии, которые вытекают из этого доклада, какие из этого доклада следуют уроки. В частности, Струмилин пишет: «А в области идеологической трактовки многих проблем и категорий науки о коммунизме у нас нет еще полной ясности и определенности. Теория явно отстает от практики. И число все более спорных разномыслий и острых дискуссий об оптимальных путях нашего продвижения коммунизма за последнее время даже заметно возрастает». Ну, это конец цитаты. Зашевелились предатели, зашевелилась вся эта кукурузная шушера, потому что после того, как ошельмовали Сталина, естественно, вот началась вся вот эта вот свистопляска, когда такие люди, как Хестин, Струмилин, Венедиктов и так далее, они просто оказались, сами того не ожидая, в меньшинстве. Вот, и вот эта вот резкая, оголтелая активизация всех этих предателей и так далее, она, конечно, очень так производила на тот момент, я так понимаю, достаточно тягостное впечатление. Собственно, дальше Струмилин обращает внимание на живучесть пережитков прошлого в употреблении терминов. Вот, и, в частности, он отдельно критикует так называемых вот этих леваков, антитоварников, да, которые как бы не понимают, что коммунизм, реальный коммунизм строится не заклинаниями, коммунистическими заклинаниями, какими-то декретами, а строится в результате планомерной организационной работы, что капитализм нельзя отменить, его можно только изжить. И коммунизм невозможно там построить, ввести, как бы ввести декретом, его можно только вырастить внутри себя и вокруг себя. И, в частности, Струмилин критикует вот этих леваков, которые занимали такую точку зрения, что все, у нас товарное производство отменено, у нас больше нет товарности, что да, средства производства, очевидно, не товар, но давайте не будем считать, что и предметы потребления тоже не являются товарами, давайте побыстрее отменим деньги, побыстрее давайте коммунизм, все подобные такие левацкие уклоны и завихрения, которые, кстати, очень сильно ослабляют. Вот что пишет Струмилин на этот счет. И лишь со временем, ну, он там критикует, разоблачает, это я не буду вас утруждать этими цитатами, вот сошлюсь только на один фрагмент интересный. И лишь со временем, пишет Струмилин, обнаружилось, что товарность, здесь, кстати, обращаю внимание, термин товарность Струмилин употребляет как синоним товарное производство. Потому что у нас есть сейчас некоторые коммунисты, которые вкладывают в термин товарность другое совершенно содержание. Не то, которое имеет в виду Струмилин. На всякий случай обратите на это внимание. Что товарность у Струмилина – это и есть товарное производство. То есть у нас средства производства – это уже не товары, но предметы потребления все еще, к сожалению, остаются товарами. И у нас все еще, к сожалению, мы вынуждены вот это родимое пятно, товарно-денежное обращение. А как оно изживается, вот об этом мы как раз подойдем в конце нашего рассуждения. Наберитесь терпения. Итак, лишь со временем обнаружилось, что товарность социалистического хозяйства в первой фазе коммунизма – явление вполне закономерное и, если учесть все его особенности, благоприятствующие нашим задачам. Оно облегчает возможность планирования на первых его этапах, когда все производственные пропорции не поддаются еще измерению непосредственно в трудовом выражении, но уже с достаточной точностью могут получить свою меру и в товарных ценах, то есть в денежном выражении трудовой стоимости реализуемых благ. Конец цитаты. То есть многие, на самом деле, коммунисты перестали уже тогда, я про сейчас даже не заикаюсь, уже тогда перестали понимать закон стоимости. Особенно закон стоимости в его преобразованном виде. Потому что пока мы строим коммунизм, мы применяем закон стоимости в преобразованном виде для расчета пропорций труда и потребления. Для расчета, для высчитывания и балансирования пропорций производства и потребления. Вот для чего нам нужен этот закон стоимости, почему мы не можем пока от него отказаться. И если им грамотно пользоваться, не увлекаясь всякими там противоположными товарными рыночными ересями, да, то он на самом деле, мы, грубо говоря, рудименты капитализма, мы буржуазные инструменты, буржуазные моменты мы используем как орудие в своих руках для построения коммунизма. Вот какую мысль как бы хочет зафиксировать, обратить внимание у слушателей академик Струмилин. Дальше, собственно, он переходит к главным нашим еретикам. То есть, это вот это, то есть были ереси. Вот одна кучка еретиков – это были вот эти вот антитоварники-леваки. Типа отменим деньги там и так далее и тому подобное. Но была вот и противоположная, соответственно, группа оппортунистов. Это так называемые рыночники и товарники. И, конечно, им посвящено гораздо больше внимания. Потому что на тот момент они были самые опасные, потому что именно вот эта секта рыночников и товарников внутри советских коммунистов, внутри коммунистической партии, она как раз и сыграла самую такую активную роль в заговоре иностранных спецслужб против СССР. Потому что, как мы говорили, было не только два СССР, да, правильный и неправильный, но и мы говорили об этом. Я обращал ваше внимание, что как бы временное поражение советской власти – это не результат каких-то объективных трудностей, это исключительно результат грамотного, очень блестяще проведенного заговора иностранных спецслужб при поддержке, соответственно, предателей изнутри. Но мы об этом говорили. Итак, Струмилин пишет. В последние годы в качестве важнейшего критерия экономичности сопоставляемых хозяйственных комплексов, имеется сопоставление и анализ, и отдельных предприятий, у нас все чаще вместо производительности труда выдвигаются показатели сравнительной их рентабельности. Это плохо. И в связи с новыми реформами в области планирования, это он бросает камешек в огород там вот всех вот этой вот, всей вот этой косыгинской чуши и кукурузной всей вот этой вот катавасии и так далее. И в связи с новыми реформами в области планирования, с ориентировкой на развязывание рыночных отношений, обратите внимание, как тонко, как это сказать, сейчас бы это назвали английским словом троллит. Вот, ну, вы понимаете, слово развязывание вот, очень резкое, да, то есть вот для слушателей той эпохи, да, с ориентировкой на развязывание рыночных отношений и всех ресурсов хозяйственного расчета расширяется оживленная дискуссия вокруг целого ряда связанных с этими задачами спорных проблем. Чуть ниже. И в обсуждении нового курса наших дней мы не случайно наталкиваемся на ряд поучительных аналогий из времени НЭПа 20-х годов. Это то, о чем говорил я вам, что на самом деле оппортунисты 60-х годов и вся эта вот шайка кукурузная и отчасти и косыгинская тоже, да, это на самом деле просто другая перелицованная и просто чуть слегка подновленная, а даже и не подновленная позиция тех же самых оппортунистов 20-х годов, прежде всего Рыкова там и всех вот этих ультратоварников и ультрарыночников. На самом деле предателей, да? Дальше продолжает свою мысль Струмилин. И в том, и в другом случае важнейшей причиной трудностей, это он сравнивает 60-е и 20-е годы, и в том, и в другом случае важнейшей причиной трудностей оказался недопустимый отрыв сельского хозяйства от общего уровня возможностей и потребностей страны со всеми вытекающими отсюда опасностями. Поучительно и то, что на обоих этапах нашлись экономисты, убежденные в том, что, и не считаясь с этим законом, имеется в виду закон стоимости в его преобразованном виде, не считаясь этим законом, можно успешно решить все хозяйственные проблемы. Мы уже видели, как в годы НЭПа кое-кто из хозяйственников, это он имеет в виду, конечно, Рыкова, следуя линии наименьшего сопротивления, диктовал советским трестам требования наибольшей прибыли, кавычки. И хотя добился этой ценой только липового кризиса сбыта, в кавычках, обнадежил всех западных мудрецов сладкой иллюзией, что у нас уже возрождается капитализм. Страница 463. То есть, значит, по поводу сельского хозяйства понятно, о чем говорит Струмилин. Развал МТСов, то есть диверсия, не развал, а просто уничтожение машино-тракторных станций, помимо там всех социальных, политических последствий, самый главный экономический смысл этой диверсии, уничтожения МТС, что был советской властью и плановыми органами утрачен рычаг манипулирования себестоимостью. Потому что нужно управлять себестоимостью, а если ты теряешь МТС, ты уже больше не можешь управлять себестоимостью сельскохозяйственной продукции. То есть она начинается инфляцией издержек, и потом все балансы и вся вот это вот гармоничное сочетание всех моментов экономических, они летит сикось-накось, и возникают уже структурные так называемые диспропорции. То есть, обратите внимание, целевая установка на прибыль — это и есть возрождение капитализма. Вот всегда помните об этом. Потому что оппортунист, он никогда не будет вас предупреждать, что я предатель и оппортунист, что я враг и диверсант. Он будет говорить: да нет, да я же вот, я самый верный ленинец, сталинец, у меня вот тут Ленин, татуировка, здесь Сталин, да я просто самый правоверный коммунист. Он никогда не признается в том, что он враг и предатель. Он всегда будет говорить, что да, надо вот развивать рыночные товарные отношения, нужно переносить акцент на прибыль и так далее. Вот нужно уметь этих оппортунистов, предателей, современным коммунистам, у них должен быть четко выработан навык по интонации, по словосочетанию определять предатель, не предатель, враг, не враг, оппортунист или не оппортунист. И в этом контексте очень важно, как только в разговоре возникает целевая установка – прибыль, цель – прибыль, телос – прибыль. Все, 100% – это измена, это предательство. Потому что корректировка, смена целевой установки, целевая установка на прибыль – это и есть возрождение капитализма. Потому что целью капиталистического производства, это основной экономический закон капитализма, является прибыль. У нас цели другие. Дальше продолжает Струмилин. В наши дни еще больше прославился на Западе другой наш экономист Е.Г. Либерман, провозгласивший, что лучшим критерием эффективности советских предприятий может служить лишь получение ими высокой нормы прибыли. Нашлись у него уже и последователи, поставившие максимизацию прибыли, в кавычках максимизация прибыли, в качестве важнейшей задачи оптимального, в кавычках оптимального, разумеется, оптимального планирования. Ссылочка, журнал «Коммунист», 66-й год, номер 8, страница 87. Там отметились эти несознательные граждане. Дальше Струмилин продолжает. Высокая норма прибыли, восклицательный знак. Помилуйте, да это же идеал буржуазной мысли, восклицательный знак. С нею даже планирование приобретает новый вкус. И наш профессор сразу же был прославлен на Западе как высший авторитет в области советской экономики. Ну, понятно, Запад предателей всегда, естественно, славит. В газете «Фигаро», французская газета «Фигаро», уже в 1962 году было напечатано, что профессор Либерман предлагает, кавычки идут из «Фигаро», цитата, «восстановить в СССР режим свободного предпринимательства», кавычки, «и можно предвидеть», снова кавычки, «уже близкий возврат капитализма в СССР», кавычки. То есть, буржуи-то они как бы все сразу все понимают, что понятно, что как только Либерман заикнулся о том, о чем он заикнулся, все понятно, что речь идет о близком возврате капитализма в СССР. Собственно, они как написали, в общем-то, правду «Фигаро». Буржуи. Вот. И дальше продолжает свою мысль Струмилин. «Из сочиненной ими насмех смешной Либермании лучше всего видно, чего им больше всего хотелось бы». Конец цитаты, страница 464. Значит, в довершении, дальше в другой фрагмент, в завершении всех аналогий с концепциями НЭПа можно отметить и одно существенное отличие. Кстати, отличие такое мрачное, да? Тогдашние экстремисты, то есть товарников и рыночников, Струмили называют экстремистами коммунистическими. Тоже, кстати, он подчеркивает, что на самом деле вот эти вот ультралеваки, которые типа отменим деньги или закон стоимости любой ценой, перейдем как бы к распределению по талончикам, да, и вот эти вот рыночники и товарники, на самом деле обе, как два сапога пара, и те экстремисты, и эти экстремисты. То есть вот именно этот акцент подчеркивает Струмилин в своем докладе, что кто из них хуже? Ну, вот оба хуже, но на самом деле там есть одно отличие, мы его прокомментируем в конце. Так вот, в завершении всех аналогий с концепциями НЭПа можно отметить одно существенное отличие. Тогдашние экономисты лишь на ближайший период добивались высокой нормы прибыли, а нынешние горячие головы, вооруженные всеми ресурсами электронно-вычислительной техники, требуют уже максимизации этих норм без всяких ограничений. Максимизации этих норм без всяких ограничений. Но можно ли усмотреть какой-либо прогресс в том новом, на этот раз математическом уклоне, уклон в кавычках, от строгих требований экономической теории? Едва ли, знак вопроса, и отвечает Струмилин сам себе, едва ли, хрен редьки не слаще, и максимальные нормы прибыли еще глубже могли бы нас вовлечь в пучину кризисов, чем просто высокие, как по образцу 1923 года. Конец цитаты. Ну, понятно, что я уже вам говорил, что вот это вот увлечение математизмом, увлечение математикой, знаете, вот в средневековом и древнем театре было такое понятие, как бог из машины, да, то есть, когда героя пьесы надо было спасти от смерти, там дергали за рычаг, появлялся какой-то бог, и на веревке этого героя там куда-то спасали из ада, или из пучины, или еще как-то, вот. В средневековом театре это называлось «бог из машины», «Dei ex machina», по-моему, по-латински. Так вот, на самом деле, для некоторых недостаточно теоретически грамотных коммунистов вот это вот увлечение компьютерами, математикой, математическими подходами, это своего рода стало таким, знаете, бог из машины, да, то есть вот сейчас поставим какие-то волшебные компьютеры, нажмем на кнопочку, бах, и у нас сразу там молочные реки, кисельные берега, коммунизм и так далее. Ну, я уже вам говорил, я обозначал, мы с вами разбирали всю несостоятельность этих наивных, на самом деле, очень наивных взглядов, вот, поэтому здесь всегда надо помнить, и очень важно, хорошо, что Струмилин уже тогда подверг этот уклон, математический уклон, то есть чрезмерная математизация планирования, беспощадной критики. Почему? Потому что компьютер – это всего лишь просто замена деревянным счетом. То есть компьютер позволяет просто сделать труд плановика более, как бы, более удобным, более комфортным, более повысить отдачу, более сократить персонал, сократить расходы и так далее, административные расходы. Но планирование – это сугубо творческий процесс. Целью планирования является балансирование, то есть обеспечение пропорциональности общественного производства и потребления. То есть планировать – это примерно как вот дирижировать оркестром. Но ни один оркестр не согласится, чтобы им дирижировал компьютер. Даже будь там самая совершенная компьютерная программа, все равно дирижировать должен живой человек. Планирование – это творческий процесс, и поэтому все это математизация, все эти нелепые разговоры, что типа мы не построили социализм, потому что у нас не было хороших компьютеров, ну, все это настолько нелепо и вызывает только слезы, конечно, подобные сентенции. Дальше Струмилин продолжает следующий фрагмент. Весьма понятно, что высокие нормы прибыли предполагают политику высоких рыночных цен. Значит, для максимальных норм потребовались бы и нормы сверхвысокие. Но такие цены, выгодные лишь продавцам, крайне невыгодны покупателям. И прежде всего всем трудящимся, снижая до минимума реальное значение их заработков. Напомним лишь тот общий закон, зафиксирован еще Марксом, по которому прибыль, это идет цитата из Маркса, сочинение Маркс-Энгельс, том 6, страница 449, кавычки, прибыль повышается в той мере, в какой понижается заработная плата. Потому что, ну, прибыль – это высосанный и омертвленный капиталистом живой человеческий труд. То есть, грубо говоря, он высасывает эту прибыль у трудящихся, омертвляет это человеческое время, жизнь потраченная, и складывает у себя в качестве капиталистических накоплений. Вот таким образом, те, кто требует у нас максимализации прибыли, тем самым ратуют за снижение реальной оплаты труда в СССР до такого же предельного ее минимума. То есть, прибыль – неоплаченный труд. И прибыль создается трудом, это всегда надо помнить. То есть, логика тут такая, что у этих адептов этой ереси заставить советскую власть грабить своих трудящихся. Ну, конечно, это чушь, и здесь Струмилин прямо тыкает носом в это безобразие. Отдельные предприятия. Дальше следующий фрагмент. Интересный. Отдельные предприятия и даже крупные их объединения при неравной оснащенности средствами труда и ресурсами энергии не могут быть в равной мере рентабельными в условиях социализма. Однако добиваться равной нормы прибыли по отношению к наличным производственным фондам у нас нет основания. Ведь новая стоимость создается только живым трудом. А для того, чтобы обеспечить равные нормы накопления по отношению к затратам труда в межотраслевом их разрезе, достаточно только выровнять все цены у потребителей по общественной стоимости реализуемой продукции. Но для того, чтобы создать равные условия соревнования производственников и стимуляции их труда в каждом из хозрасчетных предприятий, этого явно недостаточно. Смысл тут в том, что оппортунисты, слизывая, копируя повадки буржуазии, они предлагают норму накопления считать от мертвого труда. От С, латинская в формулах Маркса, то есть от себестоимости. А Струмилин, ну, она является частью себестоимости, а Струмилин, она говорит, четко возражает, что нет, мы должны норму социалистического накопления считать не от мертвого труда, а от труда живого, то есть от В, от фонда заработной платы. И, соответственно, у нас поэтому должны быть неравные, то есть у нас должна быть равная норма накопления социалистического, которая считается по базису живого труда, а цены у нас расчетные должны быть неравные. Это принцип. И далее, коллектив, Струмилин продолжает, коллектив каждого из них, из предприятий, не должен отвечать за те независимые от него локальные условия, которые могли бы незаслуженно повысить или понизить его шансы в соревновании со всеми другими. Такие условия следует исключить, определяя локальную рентабельность каждого из них в пределах объединения на базе расчета объединения, ну, то есть трест или объединения, на базе расчетных с ним цен с учетом дифференциальной по Марксу, то есть индивидуальной стоимости их продукции. Нормы такой дифференциальной рентабельности отдельных предприятий при этом, несомненно, сблизятся до полного их выравнивания в условиях соревнования этого ожидать не приходится. То есть, иными словами, у нас как бы получается, как у нас земля не является частным предметом частной собственности, но у нас как бы получается, как бы проецируется вот эта дифференциальная земельная рента Маркса в то, что у нас цены дифференциальные. То есть, расчетные цены, как я говорил, у каждого предприятия уникальная, как отпечаток пальца, себестоимость. Соответственно, на базе этой себестоимости через единую норму накопления формируется расчетная цена. То есть, у каждого предприятия трест, отпускная цена тресту, уникальная своя. А уже вот, собственно, отпускная расчетная цена треста уникальная. А уже отпускная цена, это отпускная цена треста, она единая по всему Советскому Союзу. Мы этот тонкости и эту важные детали уже с вами разбирали. То есть, иными словами, требование максимальной нормы прибыли фактически невыполнимо ввиду уникальности себестоимости каждого отдельного предприятия. Значит, если эта система ломается, напоминаю, возникает принцип равнения по последнему верблюду. То есть, эта система, если она правильно настроена, она работает так, что мы ориентируемся на лучшее предприятие. А если эту систему сломать, как ее сломали кукурузные все вот эти вот оппортунисты, то, соответственно, экономика начинает ориентироваться по самым худшим предприятиям. На них ориентируется. То есть, как караван идет по скорости самого медленного верблюда в караване. И вот этот принцип ориентирования по последнему верблюду, он, конечно, вот нанес нам огромный ущерб. И, кстати, для сравнения, вот что пишет Струмилин про расчетные цены в другом месте, уже в другом месте. Это его статья, трактат «О цене даровых благ природы», журнал «Вопросы экономики», 67-й год, номер 8. Струмилин пишет: «Расчетные цены продукции отдельных предприятий определяются при этом по индивидуальной ее стоимости», ключевое слово, индивидуальной ее стоимости, «на таких предприятиях и потому очень различны. Но они служат только для сбыта этой продукции своему же отраслевому объединению, тресту или синдикату, где в общей сумме складывается уже и обобществленная общественная ее стоимость для дальнейшей реализации потребителя». То есть, стоимость для потребителей формируется на уровне треста синдиката. Понятно. Ну, мы об этом уже говорили. Объединение при этом ничего не теряет, а отдельное предприятие независимо от природных факторов и условий размещения в пространстве, потому что везде каждое свои условия, своя логистика, соответственно, своя уникальная себестоимость. Получает все такие же цены, которые в соответствии с программой нашей партии должны обеспечить каждому нормально работающему предприятию возмещение издержек производства в обращении и получение необходимой прибыли. Размер необходимой прибыли здесь определяется тем, что она должна восполнить издержки каждого предприятия до полной стоимости, трудовой стоимости. В данном случае индивидуальной для этого предприятия. Всей реализуемой в нем товарной продукции. Такая прибыль, возмещая еще неоплаченные в издержках предприятия труд, занятый в нем рабочей силы, легко может быть исчислена по средней норме валового накопления, запланированного на ближайшую пятилетку по всему народному хозяйству, если бы эту норму вслед за Марксом принять равной в одном и том же проценте к оплаченному труду, запятая, то есть ко всему фонду заработной платы каждого предприятия. То есть М латинская разделить или дробь В латинская. Я буду формулы диктовать вам дальше. Это все в латинские буквы, напоминаю. То есть, иными словами, у нас при капитализме действует принцип равный выравнивания нормы прибыли. Вот. А при социализме у нас мы должны добиваться, должны устанавливать равную норму накопления. Но при этом у нас норма накопления должна считаться по базису живого труда. В то время как буржуи считают свою норму накопления по мертвому труду. Это принципиальная разница. Расчетные цены исключают при этом перераспределение создаваемой стоимости в пространстве в связи с неравномерным размещением естественного плодородия и всех прочих даровых благ природы. Исключая вместе с тем и вытекающие из их оценки дифференциальная рентабельность отдельных предприятий или хозяйств. Но именно поэтому учтенная в них прибыль по расчетным ценам в сопоставлении со средней нормой накопления не в процентах к фондам, а на единицу труда тире, сможет показать, на каком именно предприятии эффективность труда выше, чем на других, и в какой именно мере каждый из соревнующихся коллективов трудящихся заслуживает особого поощрения сверх нормальной оплаты их труда. То есть, напоминаю, у нас при капитализме есть конкуренция, а в социализме у нас соревнование. То есть, когда цель одна, и соревнуются, кто лучше достигнет единую коллективную цель. Поэтому у нас, на самом деле, кстати говоря, соревнование, оно как бы более продуктивно, более плодотворно и более эффективно, чем конкуренция. Вот. То есть, еще раз, в этом фрагменте важный акцент смысловой, что мы ориентируемся на живой труд в наших как бы экономических расчетах и в оценке эффективности труда того или иного трудового коллектива, а не на мертвые. То есть, на фонды. То есть, не важно, какие у вас фонды. Важно, сколько вас, сколько вы скушали зарплаты и какая была отдача конкретно от этой зарплаты. Значит, дальше академик Струмилин переходит к критике соответствующих уклонов, связанных с так называемым синдикализмом, который тоже в 60-е годы поднял свою голову. Проводимая нынче реформа в развитии хозрасчетных рычагов управления значительно расширяет возможности экономической стимуляции труда разнообразными фондами предприятий. Но имеются уже экономисты, требующие идти дальше и в развитии хозрасчета. Порядок распределения прибыли, соответствующий полному хозрасчету социалистических предприятий, должен по их концепции исходить из того, что прибыль, как результат хозяйственной деятельности коллектива, принадлежит этому предприятию. Из нее предприятие будет производить платежи в бюджет. Оставшаяся же часть прибыли используется на развитие предприятия, дополнительное материальное поощрение работников, создание основных резервных фондов. Конец цитаты. Кстати, вот это оппортунистический тезис о том, что прибыль является результатом хозяйственной деятельности и принадлежит конкретному вот этому трудовому коллективу, и что, дескать, это предприятие должно принадлежать этому трудовому коллективу, это, кстати, мысль очень буржуазная и очень вредная, и это очень оппортунистическая точка зрения. Дальше Струмилин подчеркивает. Автор называет такой порядок, и критикует там один из докладов, автор называет такой порядок распределения прибыли остаточным. Имеется в виду, что каждое отдельное предприятие со взносом платы за фонды, это как раз то плата за фонды, которую пытались вводить в связи с так называемой вот этой Косыгинской реформой. Ну, правда, это было чуть раньше Косыгинской реформы. Вот, идея платы за фонды обсуждалась. Но, тем не менее, вот Струмилин обращает на сугубую вредность этой идеи. Так вот, каждое отдельное предприятие со взносом платы за фонды и всех прочих установленных платежей в бюджет из своей валовой прибыли приобретает тем самым в качестве исправного арендатора государственных средств труда, уже неотъемлемое право собственности. Здесь это слово «право собственности» Струмилин берет в кавычки. Или, по меньшей мере, серьезные претензии на всю остаточную прибыль за вычетом таких платежей. Остаточную Струмилин тоже берет в кавычки. Такой правопорядок вполне осуществим, но в нем чувствуется уже заметный уклон от социализма к синдикализму, а вместе с тем обнаруживаются и скрытые угрозы успехам оптимального планирования. На самом деле, конечно, вот эта мысль о том, что, дескать, вот надо остаточную прибыль оставить на предприятии, дескать, пусть оно делает что угодно, это как раз подрыв планирования. И обратите внимание, вот эта предательская идейка, которую тогда вбросили некоторые экономисты из грядки Либермана, дескать, вот введем плату за фонды, дескать, плата за фонды должна нам помочь оптимизировать экономику. Вообще, плата за фонды – это уже измена, это уже приватизация. И здесь, кстати, очень прозрачно Струмилин намекает именно на это, что фактически плата за фонды означает фактически приватизацию государственной социалистической собственности. То есть все это уже измена, это уже подрыв социализма. И дальше он продолжает свою мысль. Мы не догматики, но расценивая без всяких предубеждений все плюсы и минусы такого поворота к устремлениям синдикализма, Мы не можем признать за ними достаточной целесообразности. Конечно, передача всей остаточной прибыли в полное распоряжение хозрасчетных предприятий углубят их заинтересованность в росте накопления, умножит возможности стимуляции трудящихся, расширит местную инициативу самостоятельность, ослабит чрезмерную централизацию планирования, увеличит общие масштабы реконструкции устаревших предприятий по сравнению с требованиями нового строительства и тем самым повысит фондоотдачу на единицу вложения. Может быть, на время ускорит и общие темпы роста нашего всего общественного продукта. Но если все это плюсы, то за каждым из них значительно превышающие есть и минусы. В самом деле, продолжает Струмилин, прежде чем претензии любого местного коллектива рассматривать чистую прибыль, полученную государственным предприятием, как результат только его собственной хозяйственной деятельности, такие претензии ничем не могут быть оправданы. Ключевое. Это очень важно. Этот результат определяется и ценами, и размещением предприятий в отношениях рынка сбыта и поставщиками сырья, и производственными условиями в сопряженных отраслях труда, и наличием пропорций или диспропорций в его распределении по всему народному хозяйству, многими другими обстоятельствами. И в сущности, в условиях социализма любой трудовой коллектив может твердо претендовать лишь на то, что в обусловленной всем равной оплате по труду, в частности, учтенный тот прирост производительности каждого из его сочленов, в отдельности и всех вместе, какой ими достигнут результат за отчетный период. То есть, у нас одна... конец цитаты. То есть, у нас одна страна, эта страна как одна фирма, и поэтому результат экономической деятельности является общим на всех, на всю страну, а не конкретно вот на этот трудовой коллектив. И поэтому эффективность работы этого трудового коллектива определяется исключительно только производительностью труда. А производительность труда, она вычисляется в соответствии с классическим марксовским законом стоимости исключительно из сопоставления. Вот живой труд. И вот какая от этого живая труда отдача. То есть, норма накоплений по отношению к живому труду. Это и есть показатель реальной эффективности. Потому что фонды в это предприятие вкладываются для того, чтобы увеличить фондовооруженность этого живого труда. Понимаете, да? Поэтому все показатели должны считаться, и показатели производительности должны оцениваться по базису именно живого труда. А это показатель В в формулах Маркса, латинская. Предоставляя им сверх того и всю чистую прибыль, продолжает Струмилин, в интересах местного значения, нельзя, в частности, избежать и всех опасностей местничества, ключевое слово. Уверяю вас, комрады, вот это слово, ну, и многие слова, которые тут вы еще услышите, это вот, ну, прямо как удар хлыста по лицу, да, слушателям той эпохи, людей той эпохи. Вот они понимают, что это слова очень резкие и очень страшные, сказанные с высокой трибуны Академии наук. Местничество и, прежде всего, расширение производственных диспропорций в недопустимых масштабах. Излишняя самостоятельность в том широком использовании общественных ресурсов на местах их присвоения неизбежно вступит в противоречие с общими интересами всей страны. Например, интересы страны требуют подтягивания отсталых районов в передовым, а использование чистой прибыли, освоенной в предприятиях без того наиболее промышленных районов у себя на местах, наоборот, лишь увеличит их неравномерность, их размещение по всей стране. То есть, принцип, конец цитаты, принцип советского планирования, что мы должны выравнивать размещение производственных ресурсов, а оставлять эти ресурсы, прибыль в распоряжении этого трудового коллектива, это значит, что у нас здесь будет диспропорция, здесь будет слишком большой уровень индустриализации населения, а вот здесь будет слишком мало фабрик и заводов. То есть, будут структурные диспропорции. Дальше продолжаю Струмилин. Точно так же, если все чистые накопления наиболее прибыльных отраслей труда будут целиком использоваться на их дальнейшее их развитие, независимо от потребностей всей страны, ну, то есть, как бы корпоративный эгоизм трудовых коллективов, да, вместо того, чтобы в централизованном порядке направлять их туда, где они всего нужнее, то это лишь умножит наперекор всем требованиям планового хозяйства имеющиеся в нем диспропорции и внесет новые элементы дезорганизации и хаоса. Вот для советских людей той эпохи вот эти слова наперекор, дезорганизация, хаос, местничество – это вот как удар плеткой по лицу. Еще менее целесообразно распылять страховые фонды и резервы страны по всем ее многотысячным предприятиям, несмотря на то, что такое распыление их рекомендуется в интересах полноты их возрасчета некоторыми экономистами. Ну, это опять продолжение критики товарников и рыночников. И дальше Струмилин раздвигает такую мысль, что изобретательство и рационализацию надо поощрять, а в текущей прибыли предприятия это сделать невозможно из текущей прибыли, потому что нужно очень много денег на модернизацию. Эффект рассчитан на реализацию в будущем. То есть, нужны в любом случае модернизация должна идти из централизованных источников, а не отдаваться на откуп местничеству и местному корпоративному эгоизму тех или иных трудовых коллективов. Дальше идет таблица. Ну, зачитаю некоторые параметры по поводу вот именно вложений в обновление, модернизацию и так далее. За 16 лет, 51-66 год, число авторов изобретений 30 465 человек, поступило предложение от них 48 364 предложения, внедрено в промышленность 30 700. Общая экономия за счет внедрения составила 17 миллиардов 982 миллионов рублей, то есть рост 3600% за 16 лет с 498 миллионов эффекта за 1951 год. То есть, за 16 лет 3600% рост экономического эффекта от внедрения изобретений и рационализации предложений. Значит, в связи с чем Струмилин отмечает? Обратите, кстати, внимание вот на два тех ключевых слова. Сейчас вы поймете, почему они так важны будут в конце нашего рассуждения для комментария. Значит, с ростом автоматики и телемеханики границы времени... С ростом автоматики и телемеханики. Границы времени, необходимого в сфере общественного производства, при этом, конечно, сильно сократятся. То есть, напоминаю, у нас главная цель социалистической экономики по отношению к конкретному члену социалистического общества, это социалистическая экономика производит не жратву, не шмотки. Она производит досуг, она производит свободное время. То есть, для этого нужно высвободить время жизни, освободить для личного саморазвития и сократить рабочее время. Ну, собственно, Сталин об этом и писал. Мы с вами эту цитату тоже разбирали. И Струмилин продолжает. И это откроет перед нами новые просторы свободного времени в целях всестороннего развития наших индивидуальных способностей, развития личности. Ради использования их в наиболее плодотворном и привлекательном на всех поприщах творческом труде. Именно тогда все более привлекательный труд станет со временем из рядового средства существования первой потребностью нашей жизни. Страница 470. Отдельный блок рассуждений в докладе Струмилина посвящен вопросам стирания границы между необходимым и прибавочным трудом. Струмилин отвечает, что весь труд у нас становится производителем, а сфера непроизводственного труда питается из фондов общественных накоплений. То есть, это компонент М2, мы об этом уже тоже говорили. Вот, вот что говорит Пастернилин про производство и непроизводственную сферу, полемизируя с буржуазными, конечно, экономистами. Сохраняя деление на производственную и непроизводственную сферу труда, мы могли бы уже признать, что работники и той, и другой, одни опосредованно обслуживая производство рабочей силы во всем народном хозяйстве, а другие непосредственно участвуя в производстве всех материальных ценностей, тем самым в качестве совокупной рабочей силы страны в полной мере участвуют в создании всего общественного продукта и народного дохода. То есть, у нас в социалистическом хозяйстве меняется пропорция общественного труда. То есть, у нас весь труд становится производительным. То есть, когда Петросян шутит с экрана телевизора, он тоже участвует в общественном производстве. Когда Святослав Рихтер играет Баха со сцены там, Московской филармонии, это он тоже, Святослав Рихтер, вместе со всеми тружениками участвует в общественном производстве. Потому что все кормятся с одной тарелки. Мы... социалистическая страна, у нас одна фирма, и мы все вместе едим из одной тарелки. Значит, и стало быть, продолжает Струмилин, труд всех этих работников может быть более или менее производительным, но в категорию заведомо непроизводительных можно было бы отнести из их числа лишь явных лодырей, прогульщиков и дармоедов. Ну, это он полемизирует с Адамом Смитом, который пишет, что работники непроизводственной сферы содержатся на часть годового дохода остального населения. Ну, при капитализме это действительно так. А у нас все совершенно другое, потому что меняется пропорция. В подсчете народного дохода, кстати, по поводу сферы услуг. В подсчете народного дохода марксистская практика давно уже ограничивается чистой продукцией одной лишь производственной сферы. То есть, мы когда считаем народный доход, мы считаем лишь производственную сферу. В отличие от буржуев, которые свои, прошу прощения, экономические показатели имеют привычку последние годы высасывать из пальца. Ну, последние лет 100 примерно так. Без повторного счета всех внутренних оборотов в народном хозяйстве. А в практике стран капитализма господствует метод учета в национальном доходе и всех индивидуальных доходов в сфере обслуживания в полном отрыве от производственной сферы труда. Дефект этой практики как раз заключается в том, что обе эти сферы восполняют друг друга, и их нельзя успешно изучать в отрыве одну от другой. Если же их рассматривать в совокупности, то обнаружится следующее интересное обстоятельство. Двоеточие. С расширением границ хозяйственных оборотов страны за счет сферы обслуживания, ну, это то, что делают буржуи, да, капиталистический Запад, возрастают не только общие доходы, но и суммарные издержки по всему хозяйству, чего не учитывает буржуазная практика. То есть, иными словами, вот у нас что такое социализм? Это как воплощение, реинкарнация идеи русского космизма. Вот это наша планета. Кроме нас, вот только мы сами о себе можем позаботиться. Вот что потопаем, то и полопаем, как говорится в поговорке. Да? Вот, и поэтому вот эта вот буржуйская привычка для фальсификации своих экономических показателей, там, раздувать искусственно сферу услуг, тем более финансовых услуг, да, она чревата еще и тем, что при этом не учитывается, что раздувание этой сферы услуг еще и означает раздувание издержек. То есть, в конечном счете, если правильно считать, то как бы это приводит к большей неэффективности капиталистического хозяйства. И дальше Струмилин продолжает эту мысль. Однако, в частности, в сфере обслуживания не создается особых фондов накопления. Это очень, кстати, важный момент. То есть, обслуживание не создает фондов накопления. И поэтому доходы этой сферы по стоимости всех созданных в ней услуг в основном балансируются равноценными издержками материальных ценностей производственной сферы, необходимых на оплату труда в сфере услуг. Таким образом, возрастает лишь внутренний валовый оборот между сферами, производственная и непроизводственная. А в общем итоге народный доход с учетом всех услуг остается равный тому же, каким он был бы по одной лишь производственной сфере. Не меняется и сумма чистых накоплений, но с учетом затрат совокупного труда по общему народному хозяйству получаются иные показатели его производительности. А именно, какие иные? А вместе с тем, более низкие нормы накоплений. Тире «М» разделить на «В» латинской или «М» разделить на скобочка «В» плюс «М» в расчетах на каждую единицу труда. То есть, иными словами, когда начинается непроизводственная сфера примешиваться к производственной сфере, что делают многие буржуазные экономисты, это у них как бы уже там в подкорку вложено, да? Ведь на самом деле это приводит, если правильно считать в соответствии с классическим законом стоимости Маркса, это приводит к снижению нормы накоплений. Соответственно, если мы, не дай бог, как обезьяны тупые, копируем эту буржуазную привычку, то мы должны учитывать, что это приведет к снижению норм накоплений. Вот. То есть... будет просто-напросто. То есть, грубо говоря, поэтому получается так, для того, чтобы правильно развивать непроизводственную сферу, мы должны еще сильнее подтягивать производственную сферу, чтобы они друг от друга не отставали. Обычно, продолжает Струмилин свою мысль, обычно допускается, что наши фонды накоплений создаются только кадрами производственной сферы. Если это же учесть, что и образование, и квалификация, а вместе с тем производительность этих кадров во многом определяется той подготовкой к труду, которую они получают еще в сфере обслуживания всей рабочей силы страны. То есть наша социалистическая сфера обслуживания, она занята тоже производственным процессом, то есть она подготавливает рабочую силу к трудовому процессу. То есть когда наш рабочий, наш школьный учитель, наш военный слушает Рихтера в консерватории, он готовится к завтрашнему трудовому дню и восполняет свои духовные силы для дальнейшего созидательного труда. В сфере обслуживания, да, продолжаю, в сфере обслуживания всей рабочей силы страны, запятая, то пришлось бы признать, что и работники этой сферы, если не прямо, то косвенно являются в той же мере творцами всех наших успехов и конечных достижений. То есть у нас работники непроизводственной сферы социалистического хозяйства тоже участники наших общих экономических достижений. Но здесь важно не перебарщивать. Вот всегда важно помнить про это ограничение, что в любом случае у нас источник благосостояния – это сфера производственная. То есть если мы хотим развивать сферу услуг, а ее надо развивать, ее нужно развивать, то мы всегда должны понимать, что мы должны еще сильнее подтягивать производственную сферу. Ну и заканчивает Струмилин, там почти две страницы доклада посвящены цифрам, и там довольно много материалов. Но мысль вот какая. Затраты в условиях социалистической экономики, самые затраты, которые больше всего себя оправдывают, ну, слово «окупает», не знаю, насколько здесь уместно, оно немного буржуйское, вот, но, в общем, короче говоря, затраты на культуру и просвещение, они самые-самые эффективные, самые нужные, самые лучшие. Струмилин пишет, все затраты на школьное просвещение в СССР за 66 год составили не свыше 13 миллиардов рублей. Экономия за счет новшеств рационализации 2 миллиарда рублей. Но ведь внедряются такие новшества не на один год и дают экономию, пока не устареют, не менее 50 лет. Таким образом, учтенная экономия возрастает уже до 10-20 миллиардов рублей, окупая только по линии этой сверхплановой отдачи чуть ли не полностью все ежегодные затраты по линии просвещения трудящихся. Однако школьное просвещение повышает квалификацию, а вместе с тем и отдачу не только от трех миллионов рационализаторов, но и всех 80 миллионов рабочих и служащих, занятых в городе. И в такой же пропорции повышается их общая отдача в стране. Конец цитаты. То есть, о чем говорит Струмилин, что специфика социалистической экономики, она состоит в том, что каждый рубль, вложенный в образование, прежде всего в школьное образование, в культуру, в науку и прежде всего в образование, то есть в повышение образовательного уровня, он окупается сторицей. Почему? Потому что он, грубо говоря, производительность труда растет, чем более культурное население. То есть нам экономически выгодно ни в коем случае не жалеть денег на образование, на науку, на культуру, на книги, на школы, на разного рода ПТУ там, и так далее и тому подобное. Это тоже очень важный момент, суть которого сейчас станет вам понятна. Итак, прокомментируем, подведем некие итоги из этого грандиозного доклада Струмилина. Зададимся вопросом. Вот смотрите. Секта рыночников. Раз. Секта леваков. Отменить деньги, отменить товарное производство. Дескать, товары перестали быть товарами. Производство социалистической собственности исключают, товарное производство социалистической собственности якобы исключают друг друга и так далее и тому подобное. Вот какая из этих двух сект опаснее? Вот правильный ответ, он состоит в том, возможно, вам покажется несколько странным, но вы со временем, возможно, поймете, что... Смотрите, да, вот эта секта товарников, рыночников, да, они что? Ну, да, вот они поучаствовали там в заговоре по ликвидации подрыва СССР изнутри. Да, что люди неприятные, бороться с ними довольно тяжело. Вот. Но, тем не менее, да, вот все эти вот товарные ереси рыночников и товарников, они затрудняют движение коммунизма, они делают его более извилистым, более затратным. Ну, согласитесь, вот или ты идешь по ровной асфальтированной дорожке прямой, как стрела, или ты там по чащобному лесу, там по рекам, буеракам карабкаешься извилистым путем, согласитесь, устанешь больше. Замедляют, усложняют, увеличивают издержки. Но они в конечном счете не блокируют достижение конечной цели. То есть, даже если внутри коммунистической партии будет много вот этих оппортунистов-рыночников, все равно коммунизм, задача будет достигнута. До коммунизма мы дойдем. Медленно, с матом-перематом, но дойдем. А вот что касается леваков, то здесь ответ правильный такой. Леваки, они опаснее вот этих товарников. Почему? Потому что вот эти ультракоммунисты троцкистского такого разлива, да, они опаснее в том плане, что они блокируют само достижение цели построения коммунизма. То есть, эти рыночники делают это достижение цели трудным, затратным, хлопотным, но не невозможным. А вот эти вот леваки, вот это левачье, ересь левачества, троцкизма, она как раз стеной, вот как каменная стена, она полностью намертво блокирует достижение коммунистической цели. Значит, почему? Потому что вот они говорят, ну, к черту нам этот закон стоимости. Но, простите, вот что такое закон стоимости? Просто люди, и тогдашние коммунисты, а тем более сейчас, они просто не понимают, что закон стоимости его в марксовом его изводе, это своего рода как вот такая волшебная матрешка. Там одна куколка вложена в другую. В закон в стоимости вложена пропорция общественного производства и потребления. То есть, иными словами, закон стоимости для нас в его преобразованном виде при социализме – это мерило. Вот мерило померить пропорцию, посчитать реальные затраты труда. А потом, как я уже говорил вам, что у нас плановые цены, они диспропорциональные. Мы сначала высчитываем пропорцию, а потом включаем наш волшебный эквалайзер плановых цен. То есть, мы сначала смотрим, какие цены являются объективными на основании теории трудовой стоимости. То есть, стоимости, простите, не цены, а стоимости. И вот потом нам нужно на основании вот этой объективной стоимости выставить такую или такую плановую цену. И, соответственно, мы плановую цену, там, к примеру, там, на книжки опускаем вниз, на пиво и водку поднимаем вверх. То есть, закон плановых цен при социализме, что у нас абсолютные все ценовые отклонения в абсолютном исчислении должны строго балансироваться в ноль. Закон цен плановых. Но чтобы вот сделать вот эту вот балансировку, понимаете, да? Вот продали столько-то водки, а вот столько-то детских книжек. Продали вот эта сумма детских книжек и водки, она должна в конце концов сойтись в ноль, балансироваться. Вот. Для того, чтобы сделать вот эту вот очень сложную, очень тонкую операцию, требующую гигантских творческих затрат ума, у нас нет другого орудия, кроме как закон стоимости марксовский. Потому что закон стоимости, в него вшита пропорция. Вот как определяется стоимость? 1 час 1 рубль или 1 минута 1 рубль? Как она определяется? Она определяется взаимным соотношением количества времени, которое тратится, общественно необходимое время на выработку того или иного продукта. По линейке всех производимых продуктов. И получается так. Если, как мы, леваки советуют, мы выкинем выкинем на помойку закон стоимости, на чем они настаивают все эти леваки и троцкисты, да, что произойдет? Мы лишимся важнейшего мерила, важнейшего инструмента. И для нас построение коммунистического общества и постепенный отказ от товаров и денег, от товарно-денежного обращения, отказ от денег, он станет невозможным. То есть, представьте себе ситуацию. Фундамент. Ну, вывели фундамент без уровня, на глазок без уровня. Без лазерного или водяного. Ну, хорошо, на глазок фундамент вывели. Хорошо. Надо дальше класть стены. И прораб говорит, так дайте мне уровень, лазерный уровень или водяной уровень. Потому что если класть стены без уровня на глазок, то рано или поздно дойдем до какого-то этажа, стены будут кривыми, они просто упадут, обвалятся и всех задавят. Вот что произойдет. То есть, мы не построим коммунизм без закона стоимости. Потому что для нас закон стоимости, он выполняет функцию строительного уровня. Как можно строить без уровня? Это невозможно. Это абсурд. Ни один, любой строитель вам это подтвердит. Вот то же самое. То есть мы должны применять закон стоимости, что значит в преобразованном виде, то не как регулятор производства, а как мерило общественной пропорции общественного производства и общественного потребления. Вот мы измерили пропорцию, вот мы потом включили эквалайзер цен, вот мы потом манипулируем ценами, и общество движется в ту сторону, куда мы его подруливаем с помощью вот этих плановых беспропорциональных цен. То есть у нас цены плановые при социализме, я уже об этом говорил, они у нас диспропорциональные. Поэтому вот эта секта, она, конечно, очень опасна. Ну, кстати, вариации вот этой левацкой ереси, некоторые современные коммунисты, недостаточно теоретически подкованные, вот такие сентенции говорят, что, дескать, я нашел этот самый капитализм в Древнем Риме. Дескать, надо сразу строить коммунизм, а не капитализм. Что на самом деле это грубейшая ошибка ложного отождествления капитализма и товарного производства. То есть товарное производство, оно гораздо шире капитализма. Оно возникло и действительно в Древнем Риме, и оно до некоторой фазы, достаточно развитой фазы социализма, товарное производство и товарное денежное обращение, оно тоже сохраняется. То есть капитализм – это не просто товарное производство, а специфическое товарное производство, при котором происходит отделение труженика от средств производства. То есть, когда вот капитализм, это как, знаете, у военных есть такое понятие, как химический бинарный боеприпас. То есть, когда снаряд летит, а там два компонента, они не ядовитые. Пока снаряд летит, они смешиваются, образуется ядовитая смесь. Запрещенное химическое оружие. Бинарные боеприпасы, так называемые. Вот капитализм, он что-то, чем-то напоминает такой бинарный боеприпас. Вот сама по себе частная собственность на средства производства, ну, это неплохо, нехорошо. Ну, как бы некая историческая данность. Вот. И сам по себе наемный труд, он тоже, ну, неплохо и нехорошо, есть же ведь наемный труд при социализме, и ничего, и все нормально, и все хорошо. Вот. Но в чем, чем страшен капитализм? Сочетание частной собственности на средства производства в сочетании с наемным трудом дает ту адскую гремучую смесь, которая ведет человеческую цивилизацию к самоуничтожению. То есть, вот чем капитализм страшен. И многие вот современные коммунисты, недостаточно подкованные, они как бы не учитывают вот этих моментов. И поэтому все эти разговоры, что, дескать, там у нас якобы элементы капитализма присутствуют в Древнем Риме и так далее, это все просто дичайшее невежество и просто необразованность элементарная. И, конечно, жалко, что у нас у современных коммунистов ужасно низкий уровень теоретической подготовки. То есть, товарное производство, оно шире капитализма. Капитализм – это вот сочетание этих двух компонентов. Значит, смотрите. И отсюда вытекает самый главный и самый последний вопрос нашего данного ролика. Вопрос отмены денег. Отсюда вытекает. Потому что понятно, что если мы не используем грамотно закон стоимости, мы не сможем на определенном этапе отказаться от денег, перейти к учету в трудовых единицах в рабочем времени и в конечном счете отказаться от денег вообще, перейти к распределению по потребностям, а это уже коммунизм. Вот не сможем. А именно, о чем идет речь? И в этом состоит, кстати, грандиозное открытие академика Струмилина, которое вот мы сейчас с вами так его обобщим. Он не сформулировал его вот так четко, как я вам сейчас это скажу, но он как бы вот все подвел к этому. Ну, и, к сожалению, он ушел из жизни, не успев вот закончить эту формулировку. И вот мы, Струмилина нет, а мы есть. Значит, мы сейчас сделаем то, что не сделал Струмилин. Вот. Вопрос. Вот есть ли внутри теории научного коммунизма, внутри марксизма дыра, некий пробел, некое, как это сказать, упущение, можно и так сказать. То есть, вот оставили ли нам классики марксизма, это Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, оставили ли они какую-то дыру, незакрытую теоретический пробел в теории научного коммунизма? Ответ. Да, такая дыра есть. Такую дыру они оставили. И в конечном счете эту дыру заткнул, вот этот пробел теории заткнул именно академик Струмилин. И именно на этом основании, на основании там выведенных им закона циклов экономического развития при социализме, мы и говорим, что Струмилин, ну, чтобы не быть голословным, мы не говорим, именно на этом основании мы говорим о том, что Струмилин – это пятый классик марксизма. А именно, смотрите, в чем состоит этот пробел и в чем состоит эта уязвимая точка ахиллесова пята научного коммунизма. Вот. Почему? Потому что, ну, конечно, очень много всяких малообразованных оппортунистов, которые высасывают из пальца всякую чушь. Вот. Это в марксизме не так. Нет, на самом деле в марксизме все не так, а уязвимое место – это только одно. Вот это. Сейчас я про него вам скажу. А все остальное чушь и выдумки этих оппортунистов. Но вот это реально слабое место научного коммунизма. Было. До академика Струмилина. Это вот наследство, нерешенный вопрос, который нам достался в наследство от Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Итак, смотрите, вопрос отмены денег. Значит, мы для того, чтобы перейти окончательно от социализма к коммунизму, напоминаю, что у нас социализм – это промежуточная фаза между коммунизмом и капитализмом. Соответственно, когда говорят, что да, некоторые там коммунисты говорят, что, дескать, надо там не надо строить социализм, надо строить сразу коммунизм, это такая же глупость, как если бы там я еду из Ленинграда в Москву на поезде не через Бологое. То есть, как бы невозможно, если ты едешь на поезде из Ленинграда в Москву, ты через станцию Бологое проедешь по-любому, потому что находится точно посередине между Ленинградом и Москвой. Вот, точно так же и здесь. То есть, если вы строите коммунизм, то вы неизбежно проедете через станцию под названием социализм. Причем этих станций социализм будет несколько. Социализм 1, социализм 2, социализм 5, 10, социализм 15 и так далее и тому подобное. То есть, социализм – это промежуточная фаза. Но если мы подъезжаем к станции под названием коммунизм, у нас там обязательно будет такой момент, что нужно ликвидировать разделение труда. Вот смотрите, то есть город-деревня, мужчина-женщина, ликвидировать разделение труда. Это понятно, все про это помнят. И все почему-то упускают из виду последний пункт разделения труда. Это различие между простым и сложным трудом. Фундаментальное различие. Вот как его проэквивалировать? Вот проблема состоит в том, что нет механизма, как мы можем без денег, вот для того, чтобы отменить деньги, нам нужно проэквивалировать простой и сложный труд. Вот если мы не догадаемся или не изобретем, каким способом нам нужно проэквивалировать простой и сложный труд, ну, то есть сопоставить его, мы не сможем отменить деньги, потому что происходит так. Сначала мы должны проэквивалировать простой и сложный труд, потом мы переходим к распределению без денег, отменяем деньги, переходим к треду, то есть к учету непосредственно в рабочем времени. А распределение по труду, оно все еще остается. И только потом мы переходим к коммунистическому распределению. И вот эти три последних станции самые трудные. И действительно, как нам проэквивалировать простой и сложный труд? Как его приравнять? Как его сопоставить между собой? Сбалансировать его? Вот правильный ответ, на самом деле, звучит следующим образом. А никак. Никак. А что тогда делать? Вот как? И вот здесь... То есть, нам нужно уравнять простой и сложный труд. То есть, сделать эквивалирование, приравнивание, соизмерение. Потом делаем распределение по труду. Потом делаем взаимное эквивалирование, сопоставление. И только после этого мы можем перейти к коммунизму. То есть, двигаясь обратно, коммунизм, распределение по труду, отмена денег, эквивалирование. И вот в этой точке мы должны понять, изобрести способ, как проскочить вот эту станцию. Станция называется «Эквивалирование простого и сложного труда». Эту проблему не решил ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин, ни Сталин. И про эту проблему знали опытные советские экономисты. Ну и многие из них любили, некоторые из них по рассказам любили ставить руководство Госплана в неловкое положение, задавая именно этот труд. А как нам проэквивалировать простой и сложный труд? Правильный ответ? Никак. Значит, смотрите, какой выход. Этот выход... Академик Струмилин сформулировал его в философском трактате «Аристократия духа и профаны. Два идеала. 1910 год». Он там описывает мещанство и буржуазную идеологию, рассматривает два вида интеллигенции. Творческая, нормальная, коммунистическая, подлинная интеллигенция. И мнимая интеллигенция, то есть зараженная мещанством, буржуазной идеологией, индивидуализмом, эгоизмом. Он там критикует и Ницше, и Соловьева, и Брюсова, и Гейне, и Бердяева, и Белого, и Булгакова. Ну, к счастью, к сожалению, там он не прошелся по этому интеллектуальному обмылку Ивану Ильину. Ну, просто Иван Ильин тогда еще, так сказать, свои протофашистские крылышки еще не выпустил в такой степени, чтобы заслужить внимание академика Струмилина. Это 1910 год. Трактат изумительный. То есть, вот На самом деле, у всех этих представителей Серебряного века, за всей этой слащавой псевдоинтеллигентской маской, на самом деле, торгашеское мещанское мурло обычного там мелкобуржуазного торгаша, и вам будет полезно ознакомиться с этим фундаментальным философским произведением. Он написан в таком в очень интересном полемическом духе, читается очень легко. К изучению обязательно рекомендую. Так вот, и там есть такой фрагмент, где, собственно, Сурмилин подходит к решению этой проблемы. Значит, смотрите, цитирую. Он полемизирует с этими интеллигентами Серебряного века, которые говорят, что вот надо оставить экономическую эксплуатацию человека человеком, потому что мы творцы, мы нуждаемся в рабах, мы нуждаемся, чтобы была чернь, которую можно эксплуатировать, она обеспечит нам возможность создавать художественные произведения, писать стихи там, и т.д. и т.п. Ну, понятно, это их эгоистическая точка зрения. Кстати, от всех этих интеллигентов, которых разбирает их то, что у них там в башке творится, Струмилин, так очень попахивает уже фашизмом, да, то есть понятно, что Роза Люксембург и Карл Либкнехт погибли от рук фашистов, просто тогда они не назывались фашистами, это были фрайкоровцы, но вот на самом деле вот этим фашистским душком от всяких там Бердяевых и так далее, там уже начало пованивать уже там вот в 1910 году в полный рост. Так вот, интересный подход. Вы, значит, смотрите, Струмилин пишет, цитата, «Вы утверждаете, что свободные творцы нуждаются в рабах?» Знак вопроса. «Охотно признаем это, коммунисты, мы охотно признаем необходимость рабов». «Да, рабы нужны, это верно, и мы будем иметь их», пишет Струмилин. «В социалистическом строе их будет даже больше, чем когда-либо». Если в древней Элладе на одного гражданина приходилось по десятку рабов, то при социализме их будет на каждого члена социалистического общества по тысяче. И каких, знак вопроса, ой, знак восклицания, и каких творцы будущего умерли бы от гордого презрения к себе самим, если бы им пришлось пользоваться помощью рабов, столь жалких и бессильных, как те, которыми пользовались, создавалось величие Эллады. О нет, наши рабы будут мощнее титанов, ибо мы их выкуем из огня и железа, восклицательный знак. Разочарованно протянет тут нисшанец. Так это вы про машины? Ну, знак вопроса. Да, отвечает Струмилин, про машины. Всю тяжесть привычного, то есть по существу дела единообразного механического труда, может а следовательно и должна быть переложена на плечи железных рабов, машин. Растрачивать драгоценную жизненную энергию мышц и мозга там, где ее можно заменить гораздо более дешевым паром и электричеством, было бы чистым безумием. Правда, всегда остается и такая доля механического труда по присмотру и уходу за железными рабами, которые придется брать на себя людям. Но с тех пор, как в общей сумме ничтожная доля как распределяется равномерно между... как это в общей сумме ничтожная доля, эта доля ничтожная в общей сумме трудовых затрат распределяется равномерно между всеми членами общества, оно составит столь незначительную часть трудового дня, что свободно сойдет за мацион или забаву. Конец цитаты, воспоминания публицистика, 68-й год, страница 269. То есть, смысл такой. Будут ли рабы в коммунистическом обществе? Обязательно. Обязательно будет. Их будет огромное количество рабов, но это будут рабы не из мяса и костей. Это будут рабы из железа и пластмассы. Вот главный пункт, как нам уничтожить различие простого и сложного труда. То есть, что мы делаем? Мы просто берем и уничтожаем простой труд за счет повальной и тотальной роботизации. И вот когда мы проведем в экономике повальную тотальную роботизацию, у нас возникнет ситуация, когда у нас исчезает простой труд. То есть, ну смотрите, космонавт и дворник рулят роботами. И вот получается так, что труд космонавта и труд инженера там или дворника, они становятся совершенно одинаковыми. То есть, и можно будет уже каждому из них выдать талончик. Вот ты отработал 2 часа, ты отработал 3 часа. Это прежде чем отменить деньги. То есть, мы отказываемся от денег, переходим на учет в единицах непосредственно рабочего времени. Распределение по труду еще остается. То есть, отмена денег, распределение по потребностям – это следующая станция на пути движения коммунизма. Но вот здесь нам сейчас нужно приравнять, проэквивалировать простой труд. Как-то мы уничтожаем простой труд с помощью рабов-роботов. Вот в чем главное открытие, которое сформулировал Стурмилин. И он этому вопросу уделял в огромном количестве своих статей и трактатов огромное значение. Он везде обсуждал проблемы автоматизации, механизации компьютеров. То есть вот он не использовал современный термин «роботы». Просто этот термин, как вы уже, наверное, увидели, этот термин довольно позднего происхождения. Да? И я не случайно обращал ваше внимание, что Советский Союз к 1985 году стал абсолютным мировым лидером по робототехнике, внедрению робототехники именно в промышленность. Это очень важно. На самом деле, ведь это была естественная логика нашего исторического развития. Когда мы создавали ракету, которая несла Гагарина, Белку, Стрелку сначала, потом спутник первый, когда мы создавали противоракетную оборону, когда мы создавали ракетную нашу промышленность, ведь это же все в некотором смысле роботы. Ведь ракета, которая вынесла Гагарина в просторы космоса, это робот, тоже робот. Ну, там, специфический и так далее. А уж тем более программа, советская программа «Луноход-1», «Луноход-2», это же тоже роботы. И потом, соответственно, обратите внимание, не принималось никаких громогласных постановлений, там, пленумов, партийных съездов, типа, давай, даешь, ура, догоним, внедрим робототех. Нет, это все происходило очень естественно. То есть, сначала робототехника развивалась в ракетной, космической промышленности, в оборонной промышленности. А потом эта робототехника пришла в цеха. Непосредственно в цеха. И к 1985 году Советский Союз, напоминаю, был абсолютным мировым лидером по внедрению робототехники в промышленность. В сети интернет вы почерпнете огромное количество материалов на эту тему и огромное количество даже документальных фильмов, в том числе инструктивного и научно-просветительского характера. Вот, то есть, вот в чем величайшая заслуга академика Стурмилина. Вот почему он пятый классик марксизма. Он нашел способ, как нам решить эту проклятую проблему, которую не решили классики Маркс, Ленин. Как нам преэквивалировать простой и сложный труд, а в конечном счете снять различия простого и сложного труда. Различие простого и сложного труда снимается с помощью роботов. То есть, роботы уничтожают простой труд. То есть, дворник становится ничем не отличается, становится человеком, который ничем не отличается от космонавта. Дворник управляет целой сворой роботов. Они там чистят, пылесосят, там, моют, прибирают. И космонавт тоже сидит у себя и управляет, соответственно, там, роботами, которые там какую-нибудь там планету потрошат или еще что-нибудь там делают. Вот, то есть, вот момент. Мы отменяем, снимаем различия простого и сложного труда. То есть, у нас возникает возможность проэквивалировать труд с помощью без денег. То есть, у нас появляется возможность отказаться от денег. Почему? Потому что пока у нас не решена проблема, как нам проэквивалировать простой и сложный труд, от денег мы, к сожалению, отказаться не можем. Вот что не понимают эти упоротые образованцы-леваки, которые говорят, вот сейчас махнем шашкой, подпишем декрет, отменим деньги, к черту нам капитализм там, и так далее. Вот какой момент они не понимают. А роботы, тотальная роботизация позволяет нам снять различия простого и сложного труда и проэквивалировать его с помощью единиц непосредственно трудового учета. Треды. Вот талончики выдали. И чего еще леваки не понимают? Они не понимают. Типа, отменим деньги. Ну, хорошо. Если вы не ликвидируете различия простого и сложного труда, вот как через тотальную роботизацию, да, то получится ситуация. Вам все равно нужно будет космонавту дать, к примеру, там 5 талончиков на туалетной бумаге и этим слюнявленным химическим карандашом. А дворнику дать 3 талончика или 2 талончика, да. Но вот эти талончики, если нет, не снято различие простого и сложного труда, даже если вы сделаете талончики на туалетной бумаге химическим карандашом, вот они будут полноценными деньгами. Потому что деньги – это не хрустящая бумага, это не золотая там, или серебряная монета. Деньги – это общественное отношение. Для чего нужны деньги? Деньги нужны для того, чтобы проэквивалировать и соизмерить простой и сложный труд. И от денег невозможно отказаться никакими декретами и заклинаниями коммунистическими. До тех пор, пока не найден способ, как проэквивалировать простой и сложный труд без денег. И вот ответ академика Стурмилина. Как? Да никак. Нет человека, нет проблемы. Уничтожаем простой труд с помощью роботов. И нет проблемы этого эквивалирования. Все, вот как только мы проведем тотальную роботизацию, можно отказываться от денег. Вуаля. Все готово. Это бессмертное открытие академика Струмилина, которое мы с вами сформулировали, которое мы с вами вывели непосредственно. То есть, на самом деле, Струмилин написал то же самое, только чуть-чуть другими словами. Я вам его просто разжевываю и разъясняю вот на современном, более, надеюсь, для вас на понятном языке. И вот это бессмертное открытие академика Струмилина, это последнее, дыра в научном коммунизме, слабое место, вот она сейчас закрыта. И теперь мы, отталкиваясь от этого знания, можем примерно оценить на основании этого выдающегося открытия, мы можем оценить, кстати, и, кстати, забыл дополнить, что еще Николай Вознесенский на эту тему писал. Я, по-моему, тоже это цитировал, что да, мы для того, чтобы нам перейти в учет в тредах, то есть в трудовых единицах учета, без денег, отказаться от денег, нам нужно, соответственно, сначала развить денежные отношения, развить именно вот с экономической точки зрения, а с технической точки зрения мы должны создать тотальную роботизацию промышленности и всех сторон жизни, в том числе и коммунальной, и социальной, и так далее. Тотальная роботизация. И не случайно я когда читал только что там цитаты из Струмилина, я обращал ваше внимание на ключевые слова «рост автоматики» и «телемеханики». То есть этим проблемам инноваций, проблемам автоматизации у академика Струмилина посвящено огромное количество работ и статей. И вот завершая наше рассуждение, значит, получается следующее. Можно даже вот оценить. Смотрите, мы 70 лет потратили, чтобы к 85-му году стать абсолютным, почти 70, мировым лидером по промышленной робототехнике. Тогда мы можем примерно на глазок прикинуть, сколько лет нужно на построение полного коммунизма. Примерно 150 лет. Объясняю, почему. То есть, 70 лет. Ну, я специально не вычитаю там эпоху войны, индустриализации и так далее. Эпоха иностранной военной интервенции. То есть, возьмем по максимуму. 70 лет мы вышли в лидеры роботизации. Ну, еще, допустим, 70 лет накидываем, плюс 10 лет ефрейторский зазор. У нас получается для того, чтобы произвести тотальную роботизацию социальной и промышленной сферы, нам нужно еще примерно 70-80 лет. То есть, в сумме мы получаем примерно отметку 150 лет. То есть, вот это, скажем так, более-менее научный прогноз, сколько на самом деле времени нужно на построение развитого коммунистического общества. Виноват не на построение, а на переход уже непосредственно в коммунизм, то есть на переход к распределению по потребностям и, соответственно, отказ от денег. То есть приблизительно 150 лет. Ну и, в общем-то, давайте будем уже закругляться, потому что все устали. Вот. Ну, я еще вот так последние пару слов скажу в завершении. Вот. Недавно услышал такое интересное мнение у Александра Колпакиди, очень правильного современного коммуниста, что коммунисты должны прежде всего, чтобы у них начало что-то сейчас получаться, они должны восстановить интеллектуальное господство. Вот эта мысль очень меня поразила в хорошем смысле слова. Почему? Потому что вот поймал себя на той мысли, что я примерно так же вот и... То есть вот, когда читаешь все эти старые книги с пожелтевшими страницами, там, 20-х годов, не только Струмилина, там, огромная грядка авторов, вот читаешь все эти книги и ловишь себя на мысли, вот странно, 100 лет назад научный коммунизм, коммунистическое мировоззрение обладало абсолютным, тотальным интеллектуальным господством. Вот все было пропитано коммунистической идеологией. Все интеллектуалы... Кто-то там, конечно, уклонялся в какие-то такие ереси или такие ереси. Но в любом случае, главная проблема современных коммунистов – это адский, очень низкий уровень теоретической их подготовки, образованщина. Это буквально эпидемия, которая бушует в головах у современных коммунистов. И, конечно, очень важная, правильная задача осознать, что коммунисты имели 100 лет назад безоговорочное интеллектуальное господство в интеллектуальной среде, в интеллектуальной сфере. И очень важно, что сейчас это господство нужно восстанавливать, потому что без этого из состояния политической импотенции коммунисты не выберутся никогда. А кроме коммунистов спасти человеческую цивилизацию из капиталистического зиндана, в общем-то, некому. Вот. И поэтому спасение, и поэтому вот восстановление, завоевание этого интеллектуального господства, это прежде всего нужно обратиться к корням. Как поет Борис Гребенщиков, чтобы стоять, я должен держаться корней. То есть читайте старые книги, читайте пожелтевшие страницы. Это единственный путь выбраться из того интеллектуального убожества, в котором сейчас находятся современные коммунисты. Ну, в следующем ролике мы обсудим уже следующие научные выдающиеся открытия академика Струмилина. Прежде всего, это будет то, что академик Струмилин открыл экономические циклы внутри социалистической экономики. Подчеркиваю, социалистической экономики. То есть, на самом деле, социалистическая экономика тоже имеет и должна иметь циклический характер. Ну, и у этих циклов есть определенная закономерность. И вот об этих выдающихся и всеми благополучно забытых достижениях академика Струмилина мы поговорим в следующие ролики. Всего вам доброго. Не уходите далеко. До свидания.